Псалом 21, Голговский, совершенно особенный. Хотя бы потому, что в нем содержатся слова, сказанные распинаемым и распинателями. Особый пророческий псалом, посвящен вот этому центральному событию мировой истории. Мы прочли большую часть псалма 21, и перед тем, как читать, уточняли, что страх Божий понимают тремя различными способами. Творение может ощущать ужас перед Творцом, источником бытия нашего. Внутри себя мы знаем, что нас привели из небытия в бытие. Мы это внутри себя знаем все. Только нужно к этому знанию обратиться. Нужно сфокусироваться на нем. Это ужас. Второе понимание того, что есть страх Божий, это страх через свой грех опечалить Духа Святого. Человек может и Бога опечалить, как сказано о грешниках, что они опечалили Яхве, опечалили в другом месте Духа Святого. Страх Божий, третье понимание, это не страх перед Богом, это не забвение, что есть страшное в Боге. В Боге страшное – это жертва Сына. Что есть страх Божий в этом последнем понимании, посвящен Псалом 21 Голговский. Кратко обязан я, снова буду пройтись по стихам, которые мы читали и подробно разбирали в прошлый раз. Надписание. О лани зари. Лань, самки оленя, горные козы, в Священном Писании – это символ исключительной способности – рождать в высоте. Речь идет о порождении чего-то абсолютно нового – души в вечную жизнь и переход через смерть. Вот что такое лань. Лань на высотах или при камне – это образ Христа, поскольку он рождает вечную жизнь. Заря входит в имя дьявола. Дьявол возвел Христа на Голгофу, и ангел Заря был побежден на заре, точнее, на рассвете того дня, который сейчас мы зовем воскресеньем. Лань зари – это образ Христа на Голгофе и его воскресение. Элей-ли, лама азавтани, или арамейская савахвани. Боже мой, для чего ты оставил меня? Именно эти слова прозвучали с креста Господня. Как понимать это? Не просто это все понимается, потому что Христос не мог быть оставлен своим божеством. Почему? Две природы в нем неразделимы. Это основа, кстати, нашего догматического мышления. Божественное и человеческое в нем неразделимы. Это одна личность, а не две личности. Природа две, личность одна. Если Христос во всем, кроме греха, был подобным нам человеком, есть, точнее, подобный нам человек, то он и прошел через смерть, и по-человечески ощутил, что Богом оставлен. Божество сокрылось в душе распятого. Далеко от спасения моего, слова вопля моего. Вопля – это рыка или рева. Это вопль животной, расстающейся жизнью природы человека. Иисус на кресте возопил гласом велием. Боже мой, взывал днем, и не слышишь, и ночью, и нет упокоения мне. Упокоение, думия. Или с Богом, или это смертный покой. Нет упокоения мне, означает, нет Бога со мной, и нет смерти мне. Самое мучительное пограничное состояние. Вот самый момент перехода фиксируется. Но ты святое населяешь, ты хвалы Израиля. Святое населяешь – это то же, что Отче наш, и же на небесах. То есть за пределами тварного мира от Голгофы начинается путь Христа к вознесению на небеса. На тебя надеялись отцы наши, надеялись, и ты избавил их. Три формы надежды есть в Ветхом Завете. Вот одна надежда – это надежда с уверением, когда то, на что мы надеемся, уже присутствует в этом мире. Вот как это происходит? Это тайна. Вот есть люди, одаренные вот такой надеждой. Они ведут себя так, как если будущее уже осуществилось. На тебя надеялись, отцы наши, надеялись, и ты избавил их. Вот надежда не постыжает. И Давид хочет опереться на этот опыт. Духовная традиция переживается каждым поколением. Иначе она может отмереть. Отцы наши надеялись, и нам надо. Вот так. «К тебе кричали», – кричали в Египте сыны Израиля. Они ни на что не надеялись, потому что они потеряли веру в единого Бога. «К тебе кричали», – имеется в виду в Египте, – «и были избавлены». «На тебя надеялись», – повторяется, – «а надеялись уже верующие отцы, и не постыдились». «И я, червь, а не человек». Поношение человека и презираем у народа. То есть я не человек, я червь. Что это означает? Ну, проще всего сказать, что это слова выражают крайнюю степень унижения человеческого достоинства. Запредельное даже унижение, когда человек уже о себе говорит, я не человек. Вот ее должен был понести Мессия по пророчеству пророка Исаии. И помните, мы обсуждали этот вопрос, острейший, блистательно совершенно поставленный в книге Иова, важнейший богословский вопрос. Не червь ли человек пред Богом? Вот смиренный вилдат-савхиянин бросает Иову вот эти слова. Вот давай-ка ты, дескать, смирись, потому что человек пред Богом червяк. Ответ Иова. Смысл ответа только я передаю, потому что это долгая его последняя девятая речь. Человек – червь. Бог вочеловечился. Значит, человек никак не червь. Однако вот эти вот термины «червяк» – «рема» и «червь» – «толиа» мы встречаем у Исаии при описании нижней части Шеола. «Под тобою подстилается червяк, и покров твой червь». И когда Христос говорит с креста «я червь, а не человек», это означает одно. Крест Господень – ад при жизни. Его символом был червь. И Бога-человек на кресте был червь. «Аз же есть им червь, а не человек, поношение человека, и презираем от народа». И последнее особенно горестно. «Ибо народ церкви, Израиль, кто по неведению, кто волей предал Спасителя». И об этом следующие стихи. «Все видящие меня посмеялись надо мною». Форма глагола говорит о том, что они не просто посмеялись, они производили насмешки. Они работали, чтобы посмеяться и поглумиться. «Разверзли уста, покивали головою». «Разверзли уста» наподобие того, как первородное разверзает материнскую утробу, будь то у животных или у человека. Вот таковых первородных посвящали Господу. Зрители страстей Господних произвели ругань и разверзли рот, как утробу, чтобы родить хулу на Бога, какой еще не бывало на земле. Покивали головой, ну это известный жест молчаливого осуждения, дескать, о чем говорить? Мы же все понимаем. Вот так сказано, кивали головой проходящие у креста, Евангелие от Матфея. Таким образом, посмеялись все, кто развязно, умно и нагло, а кто молча, с серьезным видом. Народ церкви оставил своего Спасителя. Израиль родил хулу, как первородную, а первородной посвящали Богу. А если ты рожаешь хулу на Бога, то кому она посвящена? Дьяволу, совершенно верно. И они говорили такие слова. «Он возложил надежду на Господа, пусть избавит его, вырвет его». Вот «избавит», «вырвет» – это, знаете, вот как спасти льва, что-то выдернуть просто, потому что совсем сейчас захлопнется. «Вырвать» – это спасти в последний момент. «Вырвет его, если угоден ему». Вот «возложил надежду на Господа» очень выразительно в оригинале, потому что там глагол «перекатил». Как перекатывают камни. Чтобы перекатывать камни, нужны совершенно определенные мощные усилия. Он перекатил на Господа, пусть избавит его. То есть сын перекатил на отца свою скорбь. Он целиком предал себя отцу. И так хулители засвидетельствовали праведность распятого. и они свидетельствовали против себя самих». Вот этот текст, еще раз читаю его. «Проходящие же хулили его, кивая головами своими. Подобные первосвященники, насмехаясь с книжниками и старейшинами и фарисеями, говорили: других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему». Вот Псалом 21. Вот он что рисует. «Ибо», дальше Давид говорит от лица Мессии, «ибо ты исторг меня из чрева. Рождаясь, человек переходит в мир живущих. Распятый не просит снять себя с креста». Не хочет он сойти с креста, а он уповает на повторное рождение в теле. А повторное рождение в теле и что? Воскресение. «Дал надежду мне от грудей матери моей». Мессия от младенчества, то есть от груди матери, следовал доброму, не выбирая между добром и злом. Вот что значит не искуситься от древа познания добра и зла. А вот не надо выбирать между тем и другим, а надо все время следовать доброму. Никакой пользы от опыта во зле человек не имеет. Младенцем руководило не познание, а надежда. «Ты дал надежду мне от груди матери моей». Знаете, надежда, а не познание, ведет мудрого человека. А младенец Мессия был вот такой мудростью безгрешного, как раз и одарен. «На тебя оставлено тут робы, от чрева матери моей, Бог мой ты». Опять это сказано об уповании, которое было у Иисуса от младенства. «Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, ибо нет помогающего». Кто был дан Адаму как помогающий, как помощник? Жена. В чем она помогала? В созидании церкви. Церковь, да, состояла из двух человек. Итак, в народе церкви, а тогда это был еврейский народ, который принимал себя иноплеменников, если они принимали завет обрезания. В народе церкви затмилось церковное сознание. То есть распятый остался один среди народа Израиля. «Окружили меня тельцы многие, мощные вассанские обступили меня». Тельцы – молодые быки, которых использовали для различных форм жертвоприношения. Мощные вассанские – это значит откормленные там, где нужно, на самых таких пастбищах. Мощные вассанские – значит, что они достигли пика своего могущества. И отцы ясно утверждают, Псалом предизображает восстание архиереев, книжников и фарисеев. «Окружили меня тельцы многие, мощные вассанские обступили меня», обступили, окружили меня подобно короне, которая охватывает голову. То есть это сказано об ученых Израиля. «Разинули на меня пасть свою лев терзающий и рыкающий». Разинули пасть, вспоминаем, разинули пасть не для того, чтобы говорить, а для того, чтобы заглотить. Вот глагол, вот это вот, разинуть пасть, вот это сочетание двух слов, это не значит, я открыл рот, чтобы что-то сказать. Нет, я открыл рот для того, чтобы глотнуть что-то. То есть разинули пасть на Спасителя, сила ада, и сам дьявол, эмблемой которой является лев. К моменту казни на кресте архиереи, книжники и фарисеи прямо служили дьяволу, как его пасть. «Как вода я пролился, и разделились все кости мои. Бысть сердце мое, как воск, тающий посреди внутренностей моих». Как вода я пролился, человек в библейской картине мира от зачатия есть сгущение первичных вод. Тех самых вод, о которых говорится в первом дне творения. А вот при умирании тело теряет эту густоту, эту стяженность, эту структуру. И проливается вода, человек умирает. Кости как бы разделились, все кости мои, кости как бы отделились друг от друга. Человек не может пошевелиться. «Бысть сердце мое, как воск, тающий посреди внутренности моих». Завершение истории всего мира сотворенного будет подобно тому, как если огонь приблизить к воску, и воск растает и потечет. То есть сердце протекло вниз и перемешалось с внутренностями. Вот анатомия пыточного страдания. Вот что мы сейчас с вами читаем. «Иссохла, как черепок, сила моя. В черепке влага не держится, так же в умирающем. Высохла сила». Вспоминаем, какая это сила? Сила земли. Что мы едим? Что едят все животные на земле? Плотоядные или неплотоядные? Все едят в конечном счете силу земли. «Иссохла, как черепок, сила моя». То есть распятый и до конца, как вода, пролился и совершенно иссох от жизни. Был поднят на крест. То есть Давид предъявляет два образа смерти, несовместимых для чувственного восприятия. Это постоянный прием Священного Писания, когда она говорит о мистических предметах. То есть образ абсолютной текучести, как вода пролился, и совершенной сухости. Как это может совмещаться? Никак. Почему это непредставимо? А потому что для нас смерть непредставима. Отчасти поэтому мы боимся ее. Мы действительно ощущаем, что это будет иной мир. И что такое будет переход в иной мир? Непредставимо, как эти два образа смерти. «И язык мой прилепился к челюстям моим». Язык прилепился. Язык и челюсти стали одно, они не разлепляются. Вот то была особая, явившаяся на кресте немота. От всякой жалобы, от всякого оправдания и даже от собственной правоты. Мессия, как агнец, предстригущими его немотствовал, или на греческий безгласен, и не открывал рот свой. И в прах смерти ты поставляешь меня. После грехопадения Адам услышал, прах ты, и в прах возвратишься. Вот здесь, смотрите, Господь с креста говорит, и в прах смерти ты поставляешь меня. Смерть есть следствие греха. Безгрешный не мог умереть, как все остальные смерти. На это нужна была соизволение и даже помощь божественной природы. Так Господь засвидетельствовал больше, чем согласие, чем волю. Он засвидетельствовал усилие умереть. «Поставляешь меня на прах смерти» – глагол имеет значение «поставлять котел на огонь». То есть пречистое тело должно было лишиться связующей влаги и стать сухим смертным прахом. «Ибо окружили меня псы». Значение символа пес. Те, кто пожирает трупы и лижет кровь умирающих. Символ неразборчивости и корыстолюбия. Символ предательства в вере. А также, возможно, пес – это название храмового блудника, который спаривается со всеми без разбора. Вот символ пес, его Христос использовал, когда сказал, не давайте святыне псам. И женщина Хананейке сказала, не надо давать псам то, что полагается сынам. Она сказала, это предельная обида. Он ей сказал очень обидные слова. Она сказала, ведь и псы питаются. Понимаете? То есть она согласилась с тем, что он сказал. Тогда он ее прославил, Господь, за ее великое смирение. Она согласилась с тем, что она как пес. Сон слобствующих обступили меня, как лев руки мои и ноги мои. Это в еврейском тексте. Как лев руки мои и ноги мои. В переводе на греческий, на латынь. Прокопали руки мои и ноги мои. То есть пронзили руки и ноги. Это слишком явное указание на крест. В еврейском тексте оно отсутствует. Это, пожалуй, самое яркое из всей Библии расхождение между масоретским текстом и переводом на греческий и латынь. «Я пересчитал все кости мои, они смотрят и видят меня». Если говорит человек, я пересчитал все кости мои, но это что? Это вот как раз пыточное страдание и есть, когда можно успеть каждую косточку в отдельности ощутить. «Они смотрят и видят меня». Имеет значение «смотрят и узнают меня», что он Мессия. Второе значение «смотрят и делают из меня зрелище». распинатели смотрят и видят, кого распинают. Они глядят на него, как на зрелище. Разделили ризы мои для себя, и об одежде моей бросили жребий. Произошло обнажение того, кто облачен светом, как ризой, и кто сам одевает землю. В Псалме 103 сказано: «Бездной, как одеянием, ты покрыл землю». Вот тот, кто одел землю, вдумайтесь, символика мощная какая. Бездной. Вот он живет в таком мире, который окружен бездной. Это библейское, кстати, мироощущение. Между бездной и первичными водами. И если человечество согрешило в потопе, то эти два уровня схлопнулись. И что там было? Никто не видел. Иной, который сидел в ковчеге, он не мог наружу выглядывать. Там было маленькое окошко, которое было для... Это был водопровод. Вот бездной, как одеянием, ты покрыл землю. Об одежде дальше сказано, об одежде моей бросили жребий. Жребий – это то, что бросают, как камушки. И Давид говорил: «Господь держит жребий мой». Псалом 15. Это значит, во всех обстоятельствах, во всех случайностях судьбы Давид знал, это поразительная, кстати, вещь, что его жребий не бросают, его судьбу держит Бог. А теперь об одеждах того, кто держит жребий, бросают жребий. «Но ты, Господи, не удаляйся, сила моя, на помощь мне поспеши, избавь от меча душу мою и от руки пса единственную мою». Меч в традиционном переводе – это оружие. Вот, крестные страдания сына разделила с ним его матерь, как ей сказал Симеон. «Тебе самой меч», буквально перевод с греческого, «пройдет душу, избавь от меча душу мою и от руки пса». Ну, пес по отношению к псам, окружавшим распятого, это сам дьявол. «Душу единственную мою». Что это значит? Сказал сатана Господу, когда просил Иова выдать ему на мучение: «Все, что у человека, он даст за душу свою. А у распятого ничего нет, чтобы предложить за душу свою. Единственное, что у него есть, это сама душа. Спаси меня из пасти льва и от рогов бычьих, ответь мне». В Септуагинте и в Вульгате «от рогов единорогов». Почему возникло это в переводе, возник этот вот единорог? Вот было какое-то животное рем или реем, и что это такое, было совершенно непонятно. Ясно, что вот есть или рог, или рога у него. Но вот Яхва несет рог спасения. Яхва – рог спасения моего. Это единорог, можно понять, как носитель рога спасения или Яхвы спасающий. И что это за животное, рем или реем, совершенно непредставимо. И только один, когда четвертое из семи животных, предъявленное Иову, был единорог в переводе, значит, этого странного слова «рем». Вот здесь только один аспект Боговоплощения представлен в этом образе этого животного рема. Господь воспринял человеческую природу, но он не нуждался в ней, и он от нее не зависит. Поскольку Бог принял человеческую плоть, он может быть символизирован в образе животного, однако он не привязан к человеческой природе. И в книге Иова говорится, что единорога нельзя привязать, его нельзя запрячь, его нельзя превратить в орудие, использовать, рассчитывать на него, надеяться на отдачу, переложить на него свои дела. Такова милость Божья. Ее нельзя включить в распорядок текущих дел, что мы делаем постоянно. Мы хотим здоровья, мы хотим крепкой семьи, мы хотим здоровых начал государственности. И мы готовы Иисуса Христа превратить в орудие для достижения здоровья, крепкой семьи и здравых начал государственности. Вот этого делать не надо. Милость Божью нельзя включать в распорядок текущих дел. А надо надеяться. Вот искусство надежды в чем состоит. Надеяться можно, а включить в текущие дела. Не получится. Это что касается единорога. Символический рог – это экзальтация силы. А два рога – это принадлежность жертвенника. Эти рога носят никак не единорог, а какой-то неукротимый, невиданный, вообще непонятный какой-то рием. То есть первородного тельца приносили в жертву на двурогом быке, на жертвеннике, на двурогом. Жертвенники приносили в жертву двурогих тельцов. И где же такой жертвенник пребывал? В Израиле только содержался настоящий жертвенник Богу. Так вот, рием, то есть вот это вот самое невиданное животное, которое имеет рог спасения из греческого перевода, это один вариант понимания, а другой, что это буйный, неукротимый, мощный, никем не виданный бык, его не приносят в жертву никогда, на него не охотятся и его даже не описывают. Он или дикий, или святой. Вот это такой вот бык символизирует двурогий жертвенник. И последнее, на чем мы остановились, религиозная жизнь при своем интенсивном развитии распадается на полюса. А если она не распадается, значит, никакой религиозной жизни нет. Вот самочувствие христианина. На тебя разинута пасть дьявола. Но это очень некомфортно. Поэтому мы как-то невольно стараемся отвлечься от этого. Понимаете? Каким-то образом призвать более приятные нашей душе религиозные переживания. А вот это вот ощущение, что на тебя все это разинуто, мы от себя как бы отводим. Вот рога дикого быка обозначают рога жертвенника, истинного Бога, и те же рога диких быков – суть принадлежность дьявола. Это вот те самые рога дьявола, как принадлежность его культа. «Спаси меня из пасти льва и от рогов бычьих». Это значит, что вокруг креста собрались лев, дьявол и силы ада, рога быков. И чего же они ищут? Они ищут заклать распятого на своем жертвеннике. То есть вокруг креста соединились участники литургического действия оборотнической религии. Это был пик их могущества, миг торжества, и на этом мы остановились. Видите, пришлось все это вспоминать. 23 стих. О чем дальше Псалом? А Псалом дальше о том, что Голгофа – это все-таки точка пути. К чему? Это как горный перевал. Вот эту точку надо пройти. Это узкое место. Но ее надо пройти, это точка. Но это же путь к чему-то. К чему? Голгофа – путь к чему? К воскресению. Дальше, соответственно, о воскресении. «Изъясню имя Твое братьям моим». Ну, это очень сильно. «Изъясню имя Твое братьям моим». Давайте остановимся на этом. Вот один раз я это сейчас прокомментирую, и мы все время будем возвращаться к этому термину. «Изъяснять» – еврейский глагол «сафар». Переводить надо так. «Производить истинную экзегезу», истинное толкование. Вот Евангелие от Иоанна. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он изъявил, экзегесато, отсюда экзегеза, изъявил, то есть собою изъяснил, осмысленно предъявил, истолковал, что есть невидимое божество. Бога не видел никто никогда. А вот пришел единородный Сын, и Он показал невидимое божество, в себе, с собой показал. И вот Давид в Псалме 2, который мы читали, говорит: «Изъясню определение Яхве. Он сказал, мне, Сын мой, Ты». Божественная природа Бога-человека вполне явилась в воскресении из мертвых. И поэтому воскресение было верховной экзегезой и изъяснением имени Отец и Сын и Святой Дух. Еще раз. А все, посмотрите, в нескольких словах, сколько мыслей стоит. «Изъясню» вот через себя. Христос говорит людям, человечеству, нам, изъясню имя Твое братьям моих. Вообще для Бога сына мы кто? Дети или братья? Для Бога сына мы кто? Дети или мы братья Ему? Совершенно верно. Изъясню братьям моим посреди церкви восхвалю Тебя. Церковь по-еврейски кахал, греческая экклесия, по смыслу слова собрание. Собрание. В церкви собираются братья. То есть он владыка и Господь, а по человечеству он называется нам брат. Посреди церкви, это значит среди верных. Вселенская церковь чуть ниже будет названа кахал раф, то есть великая, церковь великая. И вот дальше важная мысль. Слово о воскресении и экзегеза имени Отец и Сын и Святой Дух возможно только во Вселенской Церкви, в Церкви Великой. И никак в ином собрании, например, светском, или ученом, или частном собрании христиан. Вот слово о воскресении имеет настоящую свою силу, настоящий свой смысл. И экзегеза, истинное истолкование имени Отец и Сын и Святой Дух, возможно только во Вселенской Церкви. Вот в чем беда всех сектантов. Вот не могут они там вот это звучание получить. Вот и слова будут правильно говорить, и книжки будут писать, и люди они хорошие, вот, морально устойчивые. Вот с такими, во всяком случае, я встречался. Достойные люди, а вот этого слова, этой вот силы, вот она только, не могут они это понести. Потому что это понести может только церковь. Вселенская, великая. Боящиеся Господа, восхвалите Его. Тема-то псалма, страх Божий. Боящиеся Господа, восхвалите Его. И все семя Иакова, прославьте Его. И да трепещет от Него все семя Израиля. Боящиеся да трепещет. Без страха Божьего невозможно Его восхвалить и прославить. Вот нет тебе страха Божия, но, строго говоря, ты на собрании церковном присутствовать не можешь. Как сказано, да? Со страхом Божиим, без этого никак, со страхом Божиим и верою приступите. То есть без страха Божьего невозможно Его восхвалить и сказать «Слава Богу!» Только реально сказать «Слава Богу!» Зная, за что хвалим. Это интересно, понимаете? Сказать «Слава Божию» человек должен знать. Вот есть вещи, которые мы никак не можем знать. А вот есть вещи, которые мы обязаны знать. Когда мы говорим «Слава Богу», мы должны знать за что. Мы говорим «Слава Богу». То есть без страха Божьего невозможно сказать «Слава Божию». «Ибо Он не презрел и не погнушался нищетой нищего». Он не презрел тот, кто был презираемый у народа. Это был червь на кресте. Он не презрел, не погнушался нищетою нищего. Ну, смотрите, какие слова. Ну, во-первых, нищетою нищего. Это оборот внутреннего содержания. То есть, кто уж действительно нищий. Это же слово можно перевести «смирение смиренного». Это предельная степень обнищания и смирения. Это бы еще было бы понятно. Но здесь же сказано иначе. Не погнушался нищетой нищего. Не погнушался, то есть не испытал отвращение, как перед скверной в сакральном смысле слова. А почему могла возникнуть мысль о том, что распятый – это скверна? Ну, послание апостола Павла. Он ссылается на второзаконие. Проклят всяк, ну видите, как все просто, проклят всяк, висящий на древе. А Христос был повешен на древе креста и понес на себе наше проклятие, как изъясняет Павел в 3 главе послания к Галатам. Не скрыл лица своего от него, от нищего, и вопль его к нему он услышал, от тебя хвала моя, в церкви великой, вселенской. обеты мои восполню пред боящимися Его. От Тебя хвала, это та слава, о которой говорил Христос перед распятием. Ныне прославь Меня Ты, Отче. То есть хвала есть достойное прославление. Это вот та самая слава Богу. Знакомый священник, как только начал с диаконом служить, так он служил без диакона. А когда начал с диаконом служить, то он начал произносить только слова, которые произносит священник, если есть диакон. И он поделился, говорит, удивительное дело, говорит, а что я говорю? Я все время говорю одно и то же, слава Богу, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Вот одно и то же священник говорит. Я прислушался, ну, не буквально так, но на самом деле все, он правильно понял все. Священник говорит только, ну, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, слава Отцу и Сыну, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Только в Церкви Вселенской вот такую хвалу можно отдать. И в этом церковном собрании Христос до конца исполняет, или в тексте «восполняет свой обет». Еще раз читаю стих. «От Тебя хвала моя в церкви великой, обеты мои восполню пред боящимися Его». А какой обет Христов? Вспоминаем. В самом конце, что Он сказал апостолам?
«Я с вами до конца».
Совершенно верно. «Се я с вами во все дни до скончания века». Опять-таки, пред боящимися Его. Без страха Божьего, слава Богу, не сказать. Будут есть смиренные и насытятся. И восхвалят Господа ищущие Его. Доживет сердце ваше вовек. Смиренные, это вот о ком можно сказать, смирение смиренного или нищета нищего. Будут есть вот эти смиренные и насытятся. Различие между теми, кто от нижних, от мира сего, и теми, кто от вышних, не от мира сего, в том, кто чем насыщается. Одни насыщаются чревом, этот образ в псалмах есть, потом он перешел к апостолу, апостол Павел воспользовался им. Одни насыщаются чревом, другие насыщаются правдой. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо не насытятся. И человек такой, как Давид. Наверное, не всякий. Но ориентир показан. Насыщается в богообщении. Это мистическая концовка 16-го псалма. Обязательно мы одному этому стиху посвятим какое-то наше время. Вот. Еще человек насыщается днями, и тогда он умирает. Только четыре праведника были насыщены днями. И все четыре имеют прямое отношение к Христу. Авраам, Исаак, Иов и Давид. То есть смиренные насытятся. Это пророчество о чем? Для нас это практический момент. О причастии, то есть о трапезе животворящего тела и крови. Вот на этой трапезе нищие насытятся, а ищущие Бога Его восхвалят. Восхвалят ищущие. Опять-таки, осмысленно сказать «слава Богу» могут не те, кто это затвердил и думает, что так оно и есть, что это убеждение его. Спроси убежденный человек. Восхвалят Богу, скажут «слава Богу» может ли тем, кто Бога ищут. То есть между человеком и Богом положена взаимная взыскательность. Бог человека ищет. И человек Бога ищет. Вот там, где нет ищущих Господа, не будет православия. Опять-таки, та же мысль. Духовная традиция переживается каждым поколением или она отмирает. «Доживет сердце ваше вовек». Нет, ну, кстати, вот восхвалят ищущие. Тут что еще важно, какой аспект? Почему опасно начетничество? Вот человек начитался святых отцов, память у него хорошая, энциклопедическая, он любую свою мысль может цитату подтвердить. А отцы святые говорят, не зачитывайся святыми отцами. Как интересно. А почему же? Что же, разве вредно начитываться святыми отцами? Не, начитывайся, но не зачитывайся. Почему? Потому что мы живем во времени истории, когда все время перед человечеством встают новые задачи. Мы можем опереться на опыт святых отцов, но все равно решать проблемы, которые даны нам в историческом дне, мы должны самостоятельно, так или иначе. «Доживет сердце ваше вовек», скажет Господь. Вот здесь сердце – это душа неубиваемая, которая переживет смерть. «Вспомнят и обратятся ко Господу все концы земли». Мы давайте вспомним, что значит «вспомнят». Когда вспоминает человек, он обращен к прошлому. Когда вспоминает Бог, он из вечности приходит во время, которое для человека есть будущее. Происходит опять-таки взаимность действия, взаимное воспоминание происходит, как встреча Бога и человечества. Человек почему вспоминает? А потому что человек в раю жив. Вот Христос открыл человеку рай, который для человека есть будущее, которое можно вспомнить. Понимаете, да? Вот это вот воспоминание есть религиозный акт. Время библейское течет в двух направлениях. От прошлого к будущему и от будущего к настоящему. Если этого нет, если у нас только линейное чувство времени, было, есть, будет, то это все бесконечно далеко от библейского мировоззрения. То есть Христос открыл человеку рай, который для него есть такое будущее, которое можно вспомнить. Вспомнят и обратятся ко Господу все концы земли. Обратятся, также возвратятся. То есть действительно рай обретут. Это во-первых. Во-вторых, человеку после греха было сказано: «Возвратишься в землю, в прах возвратишься». Это направление движения к смерти, от рождения к смерти, теперь возможно поменять на противоположное. Вспомнят, и ты меня вспомнишь. Они вспомнят, и ты вспомнишь. И будет движение вперед. И обратятся ко Господу. Обратятся, то есть поменяется движение. Человек до Христа шел к смерти. Через Христа он идет через смерть. К жизни, в конечном счете, в рай. «И поклонятся пред тобою все племена земли». То есть исполнится то, что Господь обещал Аврааму. «Благословятся в тебе все племена земли». Вот это, опять-таки, один из обетов, который Христос исполнил. «Ибо Господнет царство, и Он правитель народов». «Правитель в Израиле». Этот стих цитирует Матфей, стих из пророка Михея. Мессия, он правитель, по-еврейски Машел. Так он, кажется, Машел, правитель в Израиле, и он такой же правитель народов, потому что церковь будет вселенская. «Ели и поклонились все тучные земли, пред ним пали все нисходящие в прах». И те, чья душа не жива. «Ели и поклонились все тучные земли». Тучные – это те, кто, как говорится в 35-м псалме, напились от тука дома Господнего. Или, попросту говорят отцы, вкусившие благодати, то есть причастные святым тайнам. Тучные земли – почему? Это тучные по всей земле. Поскольку церкви Божии по всей земле. Пали нисходящие в прах, то есть божественной жизни непричастные, как отцы говорят, духовно умершие. И те, чья душа не жива, то есть те, кто не сохранил живой для Бога души, те, кто умер второй смертью, то есть воскресение Христовым оставлен в аде. Эти уже пали навеки вечные еще раз. «Ели и поклонились все тучные земли, пред ним пали все нисходящие в прах, и течья душа не жива. Семя поработает ему. Оно будет оповещено о владыке в род и род. Вот будет оповещено от того самого глагола «сафар» – производить истинную экзегезу. Но в редкой форме со значением «пассивным». То есть они получат извещение, то есть им будет открыта настоящая экзегеза. Семя поработает ему, семя – это сыны Божьи. Они послужат Господу, и ему будет изъяснено нечто небывалое. И из рода в род. Исаия пишет, он, Мессия, взбудоражит многие народы, пред ним цари закроют уста свои, ибо они увидят то, о чем не были известны, оповещены, о чем не было им экзегезы никакой, толкования, и о чем они не слышали, то они уразумеют. Это вот о наших предках у язычниках. Так благая весть пройдет по земле, оповещая и изъясняя сынам Божьим о божестве. Последний стих. Придут и возвестят о правде его людям, народившимся, что он соделал, а что он соделал. Он принес себя в жертву на кресте. Такой псалом Давида с надписанием «Лань зари».